Хвала и благодарность будет принесена Господу. То, что мы не только верим, но также можем пережить. Когда Он приходит в дом, в общину или жить в сердце, тогда становится все по-другому. Тогда мы хорошо себя чувствуем. Я думаю, то, что все люди, которые действительно находились в присутствии Господа, когда Он тогда ходил на земле, то, что они чувствовали себя в сердце хорошо. Они знали, то, что если Он присутствующий, если Он находится там, тогда весь ущерб будет восстановлен. Тогда приходит благословение, прощение, исцеление. Тогда там все находится. И Марфа, она это прекрасно уже было выразила, когда она сказала: «Господь, если бы ты был здесь, тогда мой брат бы не умер». И это соответствует 100%. Там, где он находится как жизнь, там не может находиться смерть. И он является жизнью. Если жить он находится в нашей среде, тогда он еще сегодня является воскресением и жизнью. Тогда он сегодня еще находится в своей воскрешающей силе и со своей жизнью находится посреди нас. Да, в нас он хочет взять тогда жилище для прославления и славы его святого имени. Мы можем рассказать столько много хорошего. Вы знаете, как оно выглядит в этом мире. Люди занимаются большинство вещами, которые не приносят благословения, которые не укрепляют других, которые ни к чему не полезны. Но есть что-то доброе, о чем можно рассказать. Вчера вечером после собрания подошел брат Джельсон и был немножко побужден и сказал: «Брат Франк, пойдем, нужно помолиться. Моему сыну нехорошо. Он имел дорожную аварию, и он ехал на мопеде, и каким-то образом что-то было случилось. И я пошел туда и возложил мою руку на голову молодого человека, и у него просто был жар. Так, то, что я должен был сказать, здесь просто высокая температура. И тогда мы все равно же помолились. А сестра преклонила свои колени на другой стороне, и я подумал сам себе, здесь Бог просто должен услышать. Мы только коротко помолились. И так, как оно есть, я все равно же принес вещи от температуры, и я должен просто сказать искренне, это была вера других, это не моя была вера. В любом случае, больше температуры не было. Сначала мы размышляли отвезти в эту больницу, а потом отвезти в другую больницу, и вдруг нам не нужна больше была никакая больница, потому что Бог был исцелил. И тоже за это мы Господу благодарны. Я хочу всех присутствующих, особенным образом всех тех, которые нас посетили, сердечно поприветствовать. От меня по левую, а от вас по правую. Ведь некоторые находятся здесь, которых я не знаю. Наверное, из Польши. Мы вас приветствуем сердечным образом. Бог да благословит вас в нашей среде по великой своей милости. Некоторых я знаю, Шурина от брата Иллинга и еще кто-то рядом с ним, а других я не знаю. Бог да благословит вас в нашей среде. Потом у нас есть драгоценная сестра здесь из Румынии, которая посетила нас. Бог да благословит тебя, сестра, в нашей среде. Мы радуемся очень-очень о том, то, что двери открываются. Бог да благословит тебя. Думая о Румынии, тогда я хочу Бога попросить о том, чтобы Он этого человека, который в данный момент или же уже слишком долго там находится, который каким-то образом о себе хочет оставить память о тысяче деревень, которые сравниваются с землею, особенно в Банате, в Трансильвании, там, где живут другие этнические группы, немцы и венгры и так далее. Все протестуют, не хотим ли мы о том молиться, чтобы Бог убрал этого человека вскоре, чтобы наступил порядок в стране и чтобы пути стали свободными. Но Бог это сделает так и так. Об этом нам даже не надо много молиться. План Божий уже приготовлен и уже лежит перед ним. Там еще должен один быть убран политик, немножко здесь восточный от нас, недалеко отсюда, и тогда будет соответствовать положение звезд, как мы это нуждаемся для последнего времени. Хвала и благодарность. Да, конечно же, не беспокойтесь об этом. Мы до сих пор рассматривали эти вещи из Божьего видения, и может быть, мы уже это изложили в последнем вестнике миссии. Если написано, то что Восток, эти 10 рогов предоставят свою силу, пока месть слова Божья не исполнятся. Тогда ведь это так должно произойти, как это проговорили святые уста Господа. Людям это не подходит, но они будут принуждены к тому, чтобы Писание исполнилось, и чтобы Бог сохранил во всем свое право. Иногда я сам себя спрашиваю, когда такие пророческие образы применяются, могут ли все идти с этим? Могут ли они иметь весь обзор? Могут ли все распределить? И довольны ли все внутри то, что оно так есть? Кто может следовать за всем этим? Кто может следовать за вестниками миссии, за изложениями и вообще за всем возвещением? Так полностью и совсем. Все? Аминь, аминь. 100%, конечно же. Святой Дух ведет во всю истину. Там вчера пришла ко мне дама в 10 часов утра, и она спросила меня, знаю ли я что-то о рождении Элохима. И ее я просто вышвырнул. Я надеюсь, то, что ее нету на богослужении. Если она здесь, тогда или же она склонится перед всемогущим, или она покинет зал. Мы не хотим здесь иметь богохульников в нашей среде. Мы хотим иметь искренних детей Божьих, которые любят Господа и которые принимают Его Слово как истину и все другое отпускают. Точно так же это касается об этом учении, которое ходит вокруг, то, что Иисус Христос, который был Сыном Человеческим, зачатым Духом, а Вильям Бранхам был Сыном Человеческим, зачатым от плоти. Мы на этом месте никогда не ставили никакие барьеры, но час пришел, где все лживые духи, которые наполнены лживым учением, должны уйти прочь. Их пребывание здесь не должно быть вообще ни живого Бога, которое есть столб и основание истины. Ибо так оно написано в 1 Тимофеи 3 главе 15 стихе. Вильям Бранхам ведь со слезами говорил, «Вы делаете меня антихристом, если вы делаете такие заявления». Он был Богом, посланным пророком. Иисус Христос является Сыном Человеческим, который с небес себя открыл. Как часто огненный столб сходил вниз, свет. Был ли это Вильям Бранхам или был ли это Господь? Даже при открытии печати он сказал, «Если бы я проповедовал бы то, что я прежде знал, тогда бы я промахнулся». Но Господь пришел в огненном столпе вниз и открыл это мне. О, как мы благодарны, то, что можем жить в эти дни. И тоже видим это распределение «Сын Человеческий», «Сын Божий», «Сын Давидов». можем видеть это ясным образом по Писанию. Почему же написано, найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет? Там не написано, найдет ли Сын Божий. Кто сегодня не говорит о Сыне Божьем? Даже дьявол говорит, если ты Сын Божий, тогда. А если все это делают, тогда это совсем другое дело. Мы верим, то, что Иисус Христос, как Сын Божий, стал нашим Искупителем. И то, что Он, как Сын Божий, сделал нас всех сыновьями и дочерьми Божьими. И тогда, в воскресенье в Цюрихе, бросилось мне в глаза славное слово из 1 Коринфянов, 15 главы. И это мы действительно все должны прочитать и принять во внимание. Что касается этого обозначения, и которое находит применение к нам, там говорится то, что мы являемся Божьим родом. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 и 46 стих. Может быть, только 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал живым душевным существом, а последний Адам — животворящим духовным существом. Ведь это ж ядро всего дела, о котором идет речь. Там первый Адам, в которого было вдунуто живое дыхание, но он был только сотворен по образу Божьему. И послушайте теперь, что идет. Адам был сотворенным Сыном Божьим. Он не имел сущности Божьей в себе. Он не вышел из Бога. Он был сформирован в своем образе, но не был частью от Бога. Он не был частью от Его сущности. Он не был частью Его жизни. Но второй Адам, Иисус Христос, ведь вышел из Бога. Иисус сказал, поверьте мне, то, что Я исшел от Бога. Это ведь есть пункт. Сущность Божья, жизнь Божья. И поэтому это было необходимо, чтобы привести к существованию новое творение, которое не только было по образу Божьему сотворено, так сформировано. Должно было быть жизненное общение. Должна была быть та же самая сущность. И она могла быть только тогда, когда Бог открыл Себя в человеческом образе. И когда проявилась Его жизнь, Его сущность здесь, на этой земле. И только тогда Он смог Свою жизнь отдать, чтобы нам дать Божью жизнь, которая была в Нем. И таким образом Он стал животворящим духовным существом. Все, которые были зачаты по Адаму, они ведь пришли в эту жизнь, чтобы умереть. Все, которые через Христа, этого животворящего Адама, второго Адама, которые через Него были приведены к жизни, они будут жить. И если даже умрут, они будут жить, и если даже умрут. Я не знаю, понятно ли это все. Но это ведь вообще-то есть цель и смысл Божьего откровения в Иисусе Христе. Если же люди спорят об этом, как я вчера вечером уже это упомянул, имел ли он две природы или то, или другое, это все является молотьбой соломы. Это ничего не имеет общего с ядровым делом, о котором идет речь. Речь идет о том, то, что Бог хотел иметь вокруг Себя людей вечности, и именно сыновей и дочерей, которые будут иметь связь к Нему. И это могло только произойти через зачатие. И поэтому должен был первородный через Слово и через Духа быть зачатым, ибо там говорится, Дух сошел на Слово, и чтобы произвести зачатие. Он первородный посреди многих братьев. И теперь приводится к существованию Божий род. И когда придет завершение, тогда мы будем подобны Ему. Ибо так оно здесь написано. В этом же тексте, в 48 стихе, 1 Коринфянам, 15 глава, 48 стих. «Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные». Вы заметили? Здесь говорится о небесном человеке, не о земном человеке. Вы когда-нибудь это читали? Я ведь читаю из Библии. И я не читал между строк. Я прочитал текст. И я прочитаю его еще раз, чтобы мы все могли это еще лучше принять в нас. Дайте мне прочитать 45 стиха по 49 стих. И, пожалуйста, примите это в себя. Так и написано. Первый человек Адам стал животворящим душевным существом, а последний Адам — животворящим духовным существом. Но при этом сначала приходит не духовное, а душевное, и только затем духовное. Первый человек есть от земли. Он земной. Так оно буквально написано. Земной. Второй человек является небесного происхождения. Аминь. Второй человек является небесного происхождения. Разве это не тот пункт, через который люди спотыкаются? Они стараются божество понять своим разумом. Ведь это им не нужно делать. Все, что необходимо, это просто, чтобы пережить то, для чего Бог открыл себя во Христе. И каждый раз, когда мы видим Его возле Бога, тогда ведь мы видим Его как Сына Человеческого. Когда Стефан был побит камнями, то он видел открытые небеса, и он видел Иисуса как Сына Человеческого по правую величия. О, как прекрасны все эти места из Библии! Что же они выражают? Что они нам приносят? Ведь это ж откровение. Я прочитаю это еще раз. Первый человек, 47 стих. Первый человек есть от земли. Он земной. Второй человек является небесного происхождения. Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные. Аминь! Есть небесные люди. Вы такое когда-нибудь уже слышали? Так как был один небесный человек. Там есть единственники. Они имеют трудности со всеми местами из Библии, которые не подходят в их концепцию единства, так как они не имеют откровения. Они имеют учение, но не откровения. Ведь речь не идет об учении единства, или двоединства, или триединства. Речь идет о том, чтобы распознать, для чего один истинный Бог открыл Себя в Иисусе Христе в человеческом образе на земле. И здесь ведь нам говорится, то, что второй человек является небесного происхождения, и как он устроен, Так устроены и небесные люди. Это ж ведь мы, конечно же, в первый раз услышали. То, что уже на земле есть небесные люди, так как был второй Адам, этот небесный человек, зачатый Духом. Можете ли вы к этому сказать аминь? Ведь это ж есть новый Божий род, который Бог привел к существованию. Когда братья меня спросили, верю ли я то, что Господь отложил свою Божью природу, то я должен был невольно подумать об особенном слове, и именно о втором послании Петра. Первая глава. Второе послание Петра. Первая глава. Здесь написано с 4 стиха. Через них. Итак, может быть, мне третий стих нужно прочитать ради взаимосвязи. Второе послание Петра, первая глава, с 3 стиха. «Ведь его божественная сила дала нам все, что требуется для жизни и благочестия, через познание того, кто призвал нас своей славой и добродетелью. Через них даровал Он нам драгоценные и весьма важные обетования, чтобы вы через них избежали господствующей в мире вследствие растления похотью погибели и приняли участие в божеской природе, чтобы приняли участие в божеской природе. Давайте подойдем назад к слову из Коринфянов, 15 главы, 49 стих. «И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного». Если же мы читаем места Писания, как в Тимофее, то, что есть один Бог и один посредник между Богом и людьми, и именно человек Иисус Христос, тогда ведь это ж все имеет свою праведность, возлюбленные. Ведь на этом месте речь идет действительно о том, чтобы каждое слово было проповедано так, как оно здесь написано, и чтобы оно верилось так, как и написано. Чтобы не было никого здесь, кто хотел бы каким-нибудь образом пройти, чтобы найти только те места, которые, может быть, подходят к самоделанным познаниям. Нет, мы должны встать перед Богом и Его Словом и сказать: «Господь, итак, произведи Ты во мне и через меня то, что Ты себе предпринял. Пусть Голгофа и то, для чего мой Господь и Спаситель страдал, чтобы это во мне и через меня полностью и совсем могло открыться». Приняли ли мы это в нас? Стало ли это нам ясным? Первый Адам сотворен Богом, но он не вышел от Бога. Он не был связан с Богом, не имел его сущности, только дыхание было вдунуто в него. Но он шел своими собственными путями. Он был творением, не зачатием. Иисус Христос, второй Адам. Он через зачатие стал Сыном Божьим. По слову Писания. «Ты Сын мой, сегодня я зачал тебя». Так оно написано. И по такому способу зачатия Бог призывает сыновей и дочерей к существованию, которые также от Бога зачаты, от Бога должны быть рождены, не только быть творением, чтоб они могли сказать: «Бог является моим Творцом». Ведь это ж говорят миллиарды в этом времени. Есть люди, которые Бога могут назвать своим Отцом. И к этому я вам прочитаю слово. Из Евангелия от Иоанна, которое также многим неясно, то, что они это не с удовольствием читают. «Я радуюсь от сердца о том, то, что оно написано». И именно сразу же после этого воскресного утра, тогда, Иоанн, 20 глава, вы знаете эту историю, особенно с 11 стиха, а потом написано в 16 стихе. Иисус же сказал ей: «Мария». Тогда она обернулась и сказала ему по-еврейски: «Равуни», что значит «учитель». Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вознесся к Отцу, но пойди к братьям моим». Аминь. Аминь. «Но пойди к братьям моим». О, хвала да будет принесена Богу. Хвала Богу. Он знал то, что кровь это произвела. Они стали моими братьями. Я первородный. Они первородные. Я Сын Божий. Они сыновья Божьи. Кровь была пролита. Искупление произошло. Совершилось. Иди и скажи моим братьям. Или жить, но пойди к братьям моим и скажи им: «Я возношусь к Отцу моему и Отцу вашему». Аллилуйя! Хвала Богу! Можете ли вы сейчас понять, почему был положен на это такой вес? Чтобы проявить смысл откровения Божьего во Христе. Разве тема Божества была предназначена к тому, чтобы люди накаляли свои головы через разговор? Или же Бог открыл это для высшей цели? О, да будет прославлено Его святое имя! Я верю то, что этот пункт принадлежит к тому, для чего Бог своего раба и пророка послал. И вы знаете в точности, что произошло в начале Его призвания. Он, после того, когда Он поклал камень основания, оторвал листок из 2 Тимофея 4 главы из Библии и вложил его в угловой камень, ибо это ведь было то слово, которое Господь ему дал. «Проповедуй слово, ибо придет время, где они истинное учение будут иметь невыносимым» и так далее. С 1 по 5 стих, ведь Господь ему это был дал. И после того, когда был положен этот камень основания, то ведь этот муж Божий был перемещен в видении под открытое небо, и он был поставлен между двумя деревьями, одно дерево по правую, а другое по левую. И оба дерева были наполнены плодами. Листьев почти не было видно. Просто наполнены плодами. На одном дереве было написано слово «единство», а на другом «троица». А потом он в духе увидел, как он охватил одной рукой одно дерево, а другой — другое дерево. а потом начал трясти. И он сказал то, что плоды немерено падали вниз. А потом он проговорил к людям и сказал: «Не спорьте об этом. Бог не послал меня для того, чтобы вступить к вам, или же чтобы вступить к другим. Бог послал меня к вам с посланием, чтобы принести плод. Аллилуйя! Хвала да будет принесена живому Богу». И потом единственники обозлились, потому что он с ними не хотел начать движение позднего дождя, которое они хотели начать. Я ведь все эти старые документы не так давно ведь читал. И люди Троицы говорят: «Да, это ведь единственник». Но Бог ведь посреди всего этого послал его с посланием. По какой причине? Чтобы спорить? Нет. Чтобы принести плод. Чтобы души привести в Царство Божье. И оно у меня точно так же. Я не могу идти в страны и занимать чью-то сторону и говорить: «Да, я принадлежу к вам». Кто-то ведь мне недавно был сказал, и это было так сказано в полной любви. Он сказал мне: «Брат Франк, ты ведь наш человек». Да, это был возлюбленный брат-единственник. Он сказал: «Брат Франк, ты ведь наш человек». Я сказал: «Послушай, брат, я муж Божий или же человек Божий, но я пришел к вам, чтобы вам принести Слово Господне». Иногда я прихожу в такие ситуации, в которых не можешь так свободно двигаться. И тоже это я вам здесь уже говорил, когда я там этим баптистским проповедником был перед собранием загнан в угол, потому что он прекрасно знал то, что я был у единственников, то он меня пригласил в свой дом к разговору, и атмосфера тоже была напряжена. И тогда он хотел знать, являюсь ли я единственником, и он даже хотел знать, как я крещу. И теперь вы можете удивиться. Но тоже брат Франк не всегда все сразу же говорит. Только тогда, когда проповедь закончится. Не уже прежде в разговоре, не всегда прежде в разговоре. Я этого брата был успокоил и сказал: «Послушай-ка, я миссионер. Я не пришел, чтобы крестить. Я пришел, чтобы возвестить Слово». Павел ведь тоже это написал Коринфянам. Он написал: «Я благодарю Бога, то, что я дом этого человека, кто это был, и еще двоих-троих крестил, а больше никого». Он использовал мудрость в этом моменте. И я сказал: «Брат, я не пришел, чтобы крестить. Об этом я вообще-то тебе не могу в данный момент много сказать». Но он не отставал от меня. Он сказал: «Ты ведь миссионер, ты ведь идешь по всему миру, и многие люди обращаются. Их ведь крестят или их не крестят?» «Да, я сказал, их крестят, но они крестятся не мною». И я подумал, теперь я каким-то образом вытащил мою шею из петли. Но он просто не отставал от меня. Он затянул еще оба конца крепче, и он подумал, теперь этот человек будет барахтаться. И тогда он подошел действительно к делу и сказал: «Послушай-ка, но тогда ведь крестят другие». «Да», я сказал, «это правда». А потом он говорит: «А как они крестят?» Я сказал: «Они крестят только тогда, когда я уже уехал». Ха! «Да, да, что вы будете делать в этот момент, в таких ситуациях? Ведь это большое собрание еще не началось, и оно еще было не закончилось». Я сказал: «Они крестят, когда я уезжаю». Да, но ведь это ж правда, это правда. Если они крестят только тогда, когда я уезжаю. Ну, знаете, что я тогда потом сделал? Это да будет вам как утешение, иначе вы подумаете, то, что я сделал как Павел, когда он перед Фестом и Агриппой был загнан в угол. Тогда он просто провозгласил в толпу: «Я нахожусь здесь из-за надежды воскресения, и поэтому меня обвиняют». И когда он это сказал, тогда ведь саддукеи и фарисеи сбежались вместе и ругались, а он вышел на свободу. И да, аминь. И иногда просто так нужно тоже делать. Немножко мудрости дарует мне все заново тоже Господь. И так оно было там. Но с переводчиком я был им занялся. Сразу же после этого. Это был зять этого баптистского проповедника, и им я был занялся. Но он должен был в конце сказать: «Это истина, по-другому это не может быть». Но ему я налил ясное вино. Все это, то, что я прежде не делал, это я еще перед собранием, и тот же самый человек меня переводил. После разговора это все началось. С этим человеком в отдельности, и он все равно меня переводил. И был в хорошем настроении. Я упоминаю эти вещи только для того, чтобы вам сказать, как это тяжело, чтобы выходить на миссионерское поприще. И какая это милость, просто без того, чтобы занимать чью-то сторону, чтобы дать действовать мудрости Божией и при этом все жить, чтобы возвестить весь совет. Давайте возвратимся к этому стиху. Иисус, итак, 17 стих. Иисус сказал к ней: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу». Кто-то где-то когда-то молился: «Отец, я благодарю Тебя, то, что Ты умер за меня». Ведь неправильней не может ничего быть, как что-то подобное. Как Отец, Он является Духом. И как Дух, Он не умер. Как Господь, как Сын, Он стал человеком. И как Сын, Он умер. И поэтому написано: «Кто верит в Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь». Нужно эти вещи распределить по-божьему. Ведь нету ни одного места, которое бы нам говорило: «Кто верит в Отца, тот имеет вечную жизнь». Ведь спасение Божье произошло в Сыне. И поэтому вера в Сына Божьего, как в Иммануила, как Бог открыт во плоти, оно необходимо для нашего спасения. Но эта формулировка, это обращение, оно должно быть по-библейски. Если оно не по-библейски, тогда оно не соответствует. И тоже в этом я назову вам пункт. Ведь есть в обоих станах фанатики. И как раз-таки эти оба фанатика на обеих сторонах. Они имеют великие трудности, чтобы послание брата Бранхама понять. Они думают то, что они приняли в себя мудрость, и они философствуют все дальше и дальше, мимо Божьей истины. Если же Бог дарует какому-то человеку милости, будь он в доктрине Троицы или в доктрине двойственности, если же люди искренне и имеют страх с почтением перед Богом, а потом еще почитают то, что Бог в сверхъестественном образе произвел. И это меня особенно там, в Караганде, обрадовало. То, что не только проповедник, но также и братья, и сестры все заново просили. Пришли к нам материал о призвании и о служении брата Бранхама. Пришли к нам эти вещи, чтобы и мы тоже могли знать то, что Бог действительно произвел. И в этом я мог увидеть настрой, позицию, и также мог ее распознать. И знаю то, что это люди, которым Бог в действительности и в истине даровал милости. Можете ли вы это понять или нет? Я ведь в одном собрании проповедовал это где-то было тоже сейчас в России. И после собрания подходит один брат ко мне и говорит: «Ах, о божестве, ты так мало сказал. Я могу об этом намного больше сказать, чем ты сказал». Да, был ли я там для того, чтобы только возвещать о ихней лошадке на палочке, или я был там, чтобы весь совет Божий возвестить? И я был благодарен за это замечание. Я сказал: «Спасибо, брат, я всегда могу это сделать, всегда могу это все еще сделать». Кто что-то имеет против? Мы имеем только одно в нашем сердце. Очень великую боль. Внутреннее сострадание со всеми, которые, с одной стороны, думают то, что они защищают истину и ее делают, а с другой стороны, они подскользнулись и не остались уравновешены в Божьей истине. Поэтому Бог дарует нам милости, чтобы мы возвещение Его Слова могли возвещать таким образом, как оно благоприятно Господу. Я хочу еще подойти к одному слову, так как мы сейчас действительно рассчитываем на вступление Божье. Я не знаю, как это будет долго еще длиться, но одно оно уверено, то, что время подходит своему концу. И я там подумал о Деянии апостолов 7 главы. Здесь излагает Стефан, муж полной веры и Святого Духа. Муж, который увидел открытые небеса. Муж, которого Бог мощным образом использовал. Он здесь подходит ко всей истории Израиля. В стиле телеграммы. И мы здесь прочитаем 17 стиха. «Чем ближе приближалось время обетования, которое Бог дал Аврааму, тем больше народ умножался в Египте и стал многочисленным». Мы могли бы сейчас прочитать здесь дальше, но я подойду к 22 стиху. «Так был Моисей научен всей мудрости египтян и был сильным в словах своих и делах». Это уже очень примечательно. Время ведь обетования приближалось. Мы ведь недавно говорили об этом. Существует ведь для спасительно-исторических событий, которые Бог заключил в своем плане, есть для них определенные времена, в которых они произойдут и должны произойти, ибо так Бог это распределил. Время приближалось. Время обетования приближалось, которое Бог дал Аврааму. Возлюбленные, мы являемся семенем Авраама. Бог ведь тогда позаботился об этом, когда время исполнилось. Тогда это произошло. Там явился Господь Моисею в огненном кусте. Но не тогда, когда пришло время Моисея, и тоже об этом мы говорили. Он был мощным в своих словах и делах, но не в словах Божьих, не в делах Божьих. Он был научен во всей египетской мудрости. И как брат Бранхам в одном месте это был сказал, он был так научен, то что он даже египтян мог научить мудрости. Но теперь приблизился час, чтобы что-то должно было исполниться. Он знал, и он имел побуждение в своем сердце. Он должен был знать об этом поручении, которое Бог ему дал. Ибо его рождение и его жизнь. Ведь это ж он об этом позже слышал, то, что все произошло. Как его были оставили одного и поклали в корзину, и пустили по воде, и какими путями он должен был идти от самого рождения. И здесь написано: «И был сильным в словах своих и делах». Стих 23. «Когда же ему стало полных 40 лет, то в нем возросло желание увидеть однажды братьев своих, израильтян». 40 — это прекрасное округленное число. Число 40 все заново появляется в Библии. 40 лет. Побуждение в сердце. И уже он подумал, теперь это дело наступило. Я прочитаю 24 стих. «И когда он увидел одного из них, которому сделали несправедливость, то он оказал ему помощь, вступился за обижаемого и убил египтянина». Да, прекрасно. Если двое ругаются, и третий приходит к этому и убивает одного, тогда ведь тот, который остался, он имеет спокойствие. Тогда он может быть довольным. Но был ли Бог довольным? Был ли Бог довольным? Моисей, он имел побуждение, чтобы этому человеку, израильтянину, помочь. И он убил египтянина. Моисей был человеком слов и дел. Это ведь мы уже читали. Итак, он не просто делал слова, он размахнулся, и он это сделал, то, что он так в словах говорил. И вот теперь пришла великая беда. Он подумал, то, что сейчас весь Израиль распознает, то, что смелость или решительность находится в этом деле, то, что он со всеми обстоятельствами может справиться, и то, что он не боится. И как раз-таки это не произошло. Я прочитаю дальше. 25 стих. «При этом он думал, что соплеменники его поймут, что Бог рукою его сотворит им спасение». Но они не поняли этого. Итак, представьте себе это. Моисей, муж Божий, был призван для особенного служения. Но время, чтобы исполнить это поручение, еще не пришло. Итак, он подумал, то, что если он кого-то убил, тогда ведь весь Израиль это поймет. То, что как раз-таки через его руку, которая кое-что в себе имеет, то, что там что-то сейчас произойдет. Я спрашиваю вас, через чью руку Израиль был выведен? Через руку Моисея или через простертую руку Господа? Господь Бог ведь простер свою руку, и она шла с Моисеем, чтобы этот мог делать то, когда придет время, то, что Господь Бог ему повелевает. Моисей подумал в действительности то, что они сейчас все распознают, то, что это дело в порядке. Один удар, и человека больше не было, и его закопал в песке, и так должно продолжаться дальше. Нет, мы замечаем из этого, и это я подчеркиваю специально, чтобы нам показать, даже когда время приблизилось очень близко, но еще не наступило, но только находится вблизи, тогда мы должны все это оставить. Сколько из нас знают, сколько лет прошло с народом израильским в Египте, когда Моисею было 40 лет? Я, конечно же, уже об этом писал. 390 лет. Но Бог ведь сказал и именно дал обетование Аврааму. После 400 лет я, мой народ, я, Господь Бог, я, мой народ, выведу мощною рукою. Так написано оно? Так оно написано. Так оно написано. Моисей подумал, что время пришло, и он сказал, через мою руку, через мою руку. Но Бог ведь Аврааму сказал, когда 400 лет пройдут, тогда я, народ, выведу мощною рукою. И это Бог сделал. Не во время Моисея, но во время Божье. Есть в действительности некоторые, которые мне уже были сказали, «Брат Франк, почему ты медлишь?» Ведь в проповеди, как она называется, сказал брат Бранхам, «Не медли, но проговори. Если ты имеешь поручение, тогда тебе не надо больше ожидать. Тогда ты имеешь слово. И тогда ты можешь продвигаться вперед. И тогда ты можешь, и тогда ты можешь. Да, ты можешь тоже самым великим поручением сделать только то, что Бог тебе сказал. Не больше и не меньше». Я там вспоминаю о брате Бранхаме. Он ведь тоже ожидал великого и завершающего действия Божьего посреди общины невесты. Он имел надежды, и их передавал дальше, и пробуждал их в других. И он думал то, что сейчас пришло время, а потом Господь ему все же был сказал, «Продолжай дальше с твоим евангелистическим служением». Он подумал то, что сейчас придет третья фаза, названная третьим движением или шествием. Теперь сейчас придет великая, мощная. Во все подробности я не хочу входить, но ведь в нем была живая надежда. И когда он подумал, то, что сейчас все начнется, то Господь ему сказал, продолжай дальше с твоим евангелистическим служением. Возлюбленные, не мы и не пророки определяют время, но Бог определяет время. И когда пробьет Божий час по Слову Господню, ваше время, оно всегда, а мой час еще не пришел. Когда час Божий пробьет, но тогда это произойдет. Тогда там не будут только ожидания. Тогда что-то произойдет, тогда что-то будет двигаться. И как раз-таки этому мы должны научиться. Мы должны набраться великого терпения. И я, наверное, самое большее. Но одному я научился, чтобы делать то, что Господь мне сказал. И именно, чтобы раздавать пищу. Но когда придет потом тот момент, когда Он скажет, «Собери урожай», тогда ведь это ж совсем другая фаза. Тогда это другое дело. Раздавать пищу, и чтобы сохранить народ Божий живым. В духовном голоде это одно дело. И чтобы иметь платформу, чтобы Божье послание по всему миру было известно и могло быть распространено, это тоже одно дело. Но потом, чтобы собрать урожай, ведь это ж будет снова совсем другое дело. И мы в этом пришли в Боге к покою, потому что мы просто знаем, то, что это не наше дело. Это ж ведь Его дело. И если кто-то из вас мог бы мне сказать то, что Господь там сел и равнодушно смотрит то, что на земле происходит, этому я не могу поверить. Я могу поверить то, что мой Господь и Искупитель заплатил самую великую цену, который пострадал так, как никто другой не страдал, который претерпел такую мучительную смерть, как никто другой, если взять всех вместе на земле, которые претерпели какой-то вред, и Он пролил свою кровь. Ему не может быть это все равно. Когда придет время, тогда он снова будет говорить. Тогда он даст указания. Я не могу по-другому верить. Он знает в точности то, что написано. Ной делал все так, в точности, как Господь ему повелел. Моисей сделал в точности все так, как Господь ему показал. Илия сделал все по слову Господню. И все пророки, они поступали по слову Господню. Есть две вещи, которые должны быть приведены на один знаменатель в общине живого Бога. В первую очередь, мы знаем то, что Бог все вещи делает согласно Своего Слову. Можете вы к этому аминь сказать? Аминь! Бог все вещи делает согласно Своему Слову. А теперь должно прийти объединение тела с Богом через Духа в Слове. И чтобы тоже через общину Бог мог сделать то, что Он в Своем Слове сказал. Чтобы община и Бог через Слово и Духа стали связанными, через сущность стали одно. И чтобы в ногу с Богом шли вперед, чтобы Он мог сделать то, что Он обетовал. Аминь! Это есть час, в котором мы живем, и это есть та нужда, которая должна быть убрана. И именно, чтобы рабы Божьи и община Божья могла сделать то, что Бог в Своем Слове сделал или же сказал. Ибо, может быть, мне это еще раз нужно подчеркнуть. Бог сделал все согласно Своего Слова. Он сказал Аврааму, у тебя будет сын, и так оно произошло. Все, что он сказал Ною, сделай так и так, и он это сделал. Все пророки и мужи Божьи, они поступали согласно им данному указанию. Туда мы должны сейчас прийти, чтобы община, как тело Господа, во всей полноте, как все целое, нашла свое место и после поучения слова, чтобы была наполнена силою свыше, силою Святого Духа, с той гарантией, чтобы ни один единственный что-то не производил собственное, чтобы никто не хотел что-то исполнять собственное, чтобы не было никакого собственного побуждения, но как мы вчера уже это упомянули, и как брат Бранхам сказал, Господь, и он буквально сказал «фрейн». Это обозначает какое-то дело, в которое что-то вкладываешь. Он сказал «поставь эту штуковину в сторону и приди ты и сделай то, что ты хочешь сделать». Мы должны действительно прийти туда, чтобы через единство сущности, и тогда я возвращусь к исходной точке. Первый Адам. Он был в образе Божьем. Но где же осталась сущность Божья? Он ведь не был зачат от Бога. Он не был рожден от Бога. Может быть, мне нужно это разъяснить через земной пример. Брат Бранхам ведь ссылался на Бытие первой главы. Он сказал в проповеди, «Все приносит по роду своему». Бог вложил во все творение весь процесс воспроизведения, размножения, Божий закон. Овцы приносят овец, голуби приносят голубей, люди производят людей. Бог мог только произвести Бога в человеческом образе. И поэтому написано в послании к евреям, 1 главе, «Поэтому тебя, о Бог, помазал твой Бог елеем радости». Аллилуйя! Из Бога мог только выйти Бог Иммануил, Бог с нами. Но в человеческом образе, чтобы нас, жалких людей, возвратить в образ Божий. Если это не Евангелие, если это не ядро, о котором идет у Бога речь, тогда я не знаю, как мы благодарны за все откровения, поучения, за глубину, в которую были введены в тайны Божьи. О чем говорит Павел самое больше? О чем? О чем? Какая тайна лежала на его сердце? Тайна Христа и общины. Правда ли? Вы, которые читаете Божье Слово, вы ведь знаете. Даже в Ефесянах 5 главе он говорит, «Я толкую это, ссылаю на Христа и на общину. Плоть от его плоти и кость от его кости». Новый Божий род. Недавно мы ведь здесь читали из Откровения 3 главе, в последнем послании, в первом стихе, и там написано то, что Он является началом творения Божьего. Не так то, что Он является созданием Божьим. Бог да сохранит от этого. Кто-то мне сказал то, что в притчах 8 главе написано о мудрости. То, что ты являешься первенцем моей творческой деятельности и так далее, и так далее. И тогда он хотел мне разъяснить то, что это был Христос. И я ему тогда перечислил, сколько раз слово «мудрость» там написано в притчах. Однажды мудрость описана, как городские ворота. Однажды она находится там, однажды здесь. И это не был Иисус Христос. Если Иисус Христос был созданием, тогда Он является частью падшего творения, и тогда Он нуждался бы сам в искуплении. Это богохульство. Он не был созданием Божьим. Он был зачат через Святого Духа. И чтобы таким образом сделать начало, Он был просто назван творением, чтобы сформировать, составить начало творения Божьего. Там первый Адам, здесь второй Адам. А потом есть еще такие люди, которые читают из Иоанна 20 главе, и Он дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа». И является ли это крещением Святого Духа? Ведь это ж вообще не вопрос. Почему они не поняли смысл всего дела? Ведь первому Адаму было вдунуто дыхание жизни. Теперь здесь находится второй Адам в силе своего воскресения, как воскресшая жизнь. Теперь он вдыхает Божью жизнь. Ибо он ведь не был живым существом, но животворящим духовным существом. Я прочитаю это еще раз, это такое тяжелое слово, и тоже для моего языка. И здесь говорится, животворящим духовным существом. Теперь он находится здесь в силе своего воскресения, чтобы передавать дальше Божью жизнь, чтобы ее вкладывать в тех, которые с ним были призваны к этой новой жизни. Разве Святое Писание не говорит, то, что мы со Христом были распяты, умерли, и с Ним были погребены, и с Ним воскресли? Разве Святое Писание нас не учит о том, то, что Он взял жилище в нашем сердце? Новое начало, которое Бог сделал, и поверьте мне, Святое Писание, оно сохранит свое право. Еще не открылось то, кем мы будем. Но когда это откроется, тогда мы будем Ему подобны. Так как мы в нас носили образ земного Адама, точно так же мы будем носить в нас небесный. Он является небесным человеком, который здесь на земле ходил, чтобы эти земные люди могли быть изменены, и тоже как небесные люди войти во славу. Когда откровение придет, и мы будем изменены из проходящего в непроходящее, из смертного в бессмертие. Это я говорю уже сегодня. Тогда вы во мне больше не увидите знаки первого Адама, тогда вы во мне увидите знаки второго Адама. Воскресение. То, что было как первое, оно пройдет. Все будет новым. Больше не будет никакого воспоминания о том, то, что однажды было. Разве мы не должны Бога за это поблагодарить и прославить Его имя? Я спрашиваю вас еще в завершение, разве все эти вещи даны для того, чтобы о них спорили, то ли это или другое это, или же нам Библия была оставлена для того, чтобы ее в молитве можно было читать, и чтобы мы могли сказать: «Господь, открой мне сейчас взаимосвязь, покажи мне, о чем идет речь». И только тогда Дух Божий нам сможет открыть то, что вообще-то необходимо, чтобы Бог в нас мог исполнить и завершить то, что Он начал. Ведь написано, все, которые приняли Его, Он им дал власть стать детьми Божьими. Тем, которые не были рождены через побуждение или желание человека или мужчины, но которые были рождены от Бога. И если мы подойдем к посланию к Иоанна, то там написано, кто рожден от Бога, тот побеждает мир. И это есть победа, вера, которая победила мир. Бог имеет людей на земле, которые являются небесного происхождения. И там вы можете сейчас тоже иметь еще один вопрос. И я хочу сразу дать на него ответ. Наверное, это написано в Галатам 4 главе. Там Павел пишет: «Наша мать свыше, новый Иерусалим, туда мы принадлежим. Мы были рождены свыше, свыше рождены через Духа Божьего, были зачаты. Поэтому нас влечет ввысь. Да будет прославлено прекрасное имя нашего Господа». Только еще одно у нас остается, чтобы вере это можно было принять и пережить, чтобы это было пережитой истиной в нас и через нас, и чтобы это не оставалось при наглядных уроках, но чтобы мы могли сказать: «Это я с Богом пережил». И кто это действительно пережил, тот будет очень мало об этом говорить, но об этом тогда увидишь многое что. Позже Бог нас сделает такими живыми письменами, которые написаны через Святого Духа. Только еще одно слово к братьям и сестрам, которые хотят креститься. Да будет высказано это ясным образом на этом месте. По-библейски люди могут быть только крещены, которые уверовали в Иисуса Христа, своего Господа, которые от сердца верят то, что Он, как наш Искупитель, в этом случае, как ваш личный Спаситель, на кресте на Голгофе умер, чтобы вас искупить и чтобы простить вашу вину и грех. Вы призвали имя Господа, чтобы быть спасенными. Крещение — это не просто какое-то дело. Крещение — это есть завет доброй совести с Богом. Кто хочет креститься, тот должен оставить мир позади себя. Будь это курение, будь это выпивки, будь это другие вещи, которые прилепляются к людям. Кто к Богу приходит, тот должен то, что к миру принадлежит, оставить позади себя. Он не может со всеми вещами войти в Царство Божие. Узок путь и узкая дорога, которая ведет к жизни. Там ты не можешь с собой все прихватить, взять. Бог может тебя провести только по милости, и только ты один сам можешь это справиться с Божьей помощью. Все другое не имеет никакого места. Если же вы не оставили мир и все, что к нему принадлежит, позади себя, тогда подождите еще немножко, пока месть ваше время не придет. Если же вы имеете внутри убежденность, то, что вы получили прощение, то, что вы действительно стали верующими, и вы любите Господа, вы любите Его Слово, и вы верите от всего сердца всему то, что Святое Писание говорит, тогда это может произойти. И тогда да благословит вас Бог по великой своей милости. Мы встанем сейчас для молитвы. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Возлюбленный Господь, нам вещи становятся все яснее. Мы видим, что Ты хотел предпринять. Мы распознаем, почему ты открылся во плоти и все же остался Господом. Ибо так оно написано. Сегодня вам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Ты был им, и ты им являешься, и ты им останешься. Ты только на время отложил свою славу и принял образ раба. Но ты остался Господом, Господом над жизнью, Господом над смертью. Мы благодарим Тебя за это. Верный Искупитель, наши сердца побуждены. Ты хотел установить родственное отношение, связь с теми, которые были сделаны по образу Твоему, через творение. Они были вдалеке от Тебя. Ты должен был написать заповеди и написал их на каменных скрижалях, но ты не мог их написать на сердцах. Но потом ты заключил, сделал новый завет и сотворил новое сердце и дал новый дух, новую жизнь. И свое слово написал на наших сердцах. И нам даровал от твоей сущности через новое рождение, чтобы быть с тобой связанными. Господь, мы благодарим тебя за это и просим тебя, даруй ведь нам все эти переживания, чтобы была такая связь сущности вместе с тобой, чтобы это не просто было сделано, но чтобы это в нас могло открыться по милости. Возлюбленный Спаситель, Ты дал нам иметь участие в Божьей природе по милости, и мы являемся Божьим родом. Мы являемся царским священством. Мы являемся сыновьями и дочерьми Божьими, заново рождены через вечно пребывающее семя Слова Божьего, зачаты через Святого Духа. Господь, мы благодарим Тебя за это. Теперь мы просим также за тех, которые хотят креститься. Верный Бог, сделай нас библейской общиной. Господь, чтобы после крещения также могло последовать духовное крещение. Возлюбленный Спаситель, приди в нашу среду в таком мощном образе. И даруй нам тоже там равновесие, чтобы мы могли различить между унынием и радостью. Когда Твой Дух нас ведет к покаянию, тогда приходит такая печаль, огорчение, которое Тебе благоугодно. Господь, а потом Ты нам помогаешь выйти из этого. Тогда Ты благословляешь, тогда Ты спасаешь, тогда Ты освобождаешь. Господь, даруй Ты ко всему милости. Тебя я благодарю еще раз за открытые двери на востоке, за открытые двери на западе, за славное милостивое время. Даруй нам вскоре время ободрения, чтобы Ты мог его послать перед Твоим лицом, чтобы все было приведено в правое состояние, и чтобы урожай мог быть собран для прославления Твоего славного имени. Тебе да будет принесена благодарность за всех посетителей. Благодарность то, что наши братья и сестры из соседних стран могут приезжать, даже из восточных стран. Благослови нас всех и вместе с нами весь Твой поклоняющий народ. Во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.